В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии сохраняется тупиковая ситуация. Оппозиция отказывается работать в новом созыве парламента. На уступки не намерена идти и правящая грузинская мечта. Программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазии подписана.
Интересы российской стороны в этом документе очень хорошо защищены. Если честно, не хочу никого обижать. Интересы абхазской стороны в документе не очень убедительно защищены.
Депутаты самопровозглашенной Республики Южная Осетия пригласили генпрокурора, чтобы задать ему вопросы по делу о смерти Инала Джабиева, но ответов не дождались.
Ни на один вопрос, который мы задали, мы не получили вразумительный ответ. То есть он что-то говорил, но это был не ответ на вопрос.
Рубрика «Не круглый стол». Как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Кэти Бачуришвили.
Избранный президент США Джо Байден представил в Уилмингтоне кандидатов на ключевые посты в своей администрации, пишет «Голос Америки». По словам Байдена, выбранные им кандидатуры служат отражением его убеждения в том, что Америка обладает наибольшей силой, когда сотрудничает с союзниками. Это команда, которая отражает тот факт, что Америка готова снова вести мир за собой, а не отстраняться от него, сказал он. Энтони Блинкен назначен главой Госдепартамента, Джон Керри, спецпосланник президента по вопросам климата. Эврил Хейнс – директор национальной разведки, а Алехандро Майоркас – глава Министерства внутренней безопасности. Джейк Салливан – советник президента по национальной безопасности. Линда Томас-Гринфилд – посол США в ООН. Байден также предложил назначить Джанет Йеллен министром финансов. Она ранее возглавляла Федеральную резервную систему США. По данным BBC, они вступят в должность в январе после того, как Джо Байден примет присягу. Ранее глава Федерального управления служб общего назначения Эмили Мёрфи уведомила избранного президента США Джо Байдена о том, что администрация Дональда Трампа готова начать формальный процесс передачи власти. В Берлине сегодня в ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль с надписями «Остановить политику глобализации» и «Проклятые убийцы детей и стариков». Сообщений о пострадавших нет. Официальный представитель полиции Германии Тило Калбиц в беседе с журналистами в Берлине сказал.
Причина, по которой произошел инцидент, была ли она вызвана психологическими или какими-либо другими факторами, является предметом расследования.
Меркель сегодня провела видеоконференцию глав правительств германских земель. Участники мероприятия обсудили продление ограничений из-за коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией. 18 ноября германские власти приняли поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. Правительство утверждает, что принятые поправки к закону позволят четко согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавирусной инфекции. Принятие поправок вызвало массовый протест. В Берлине критики правительства считают, что документ расширяет полномочия Минздрава ФРГ и ограничивает права и свободы граждан. Некоторые протестующие также полагают, что власти смогут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. Правительство это отвергает и указывает, что речь идет о доступности прививок для всех, независимо от медицинской страховки. В возрасте 60 лет умер легендарный футболист Диего Марадона, сообщают аргентинские СМИ. В конце октября он был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования и был выписан 12 ноября. Сообщалось, что ранее он перенес операцию на мозге.
Эхо Кавказа. Новости.
Кельбаджарский район Нагорного Карабаха с сегодняшнего дня переходит под контроль Азербайджана по трехстороннему соглашению о прекращении огня в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. Накануне Армения завершила вывод подразделений из Кельбаджарского района, уничтожив всю военную инфраструктуру. 23 ноября правительство Армении опубликовало список из более 120 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана, 16 из них – Кельбаджарский районе. В соответствии с трехсторонним соглашением Армения должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район до 15 ноября. Баку согласился на отсрочку до 25-го, потому что мирные жители не успевали покинуть район. 20 ноября под контроль Азербайджана перешел Агдамский район. До 1 декабря должен перейти Лачинский. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не думает, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе ограничится 5 годами. Об этом он заявил в интервью российскому информагентству ТАСС. За 5-летний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится 5-летним сроком, заявил Пашинян. То есть 5-летний срок – это начало процесса. Предусмотрена возможность автоматического продления, добавил глава армянского правительства. Отвечая на вопрос о подходах Еревана к вопросу о статусе Карабаха, в изменившихся условиях Пашинян сказал, фактически есть консенсус, по крайней мере, среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И Армения согласна с этой точкой зрения, что переговорный процесс должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И те вопросы, которые не разрешены в совместном заявлении, должны стать предметом обсуждения в рамках сопредседательства Минской группы. Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась.
Спасибо, новости представила Кетю Бачеришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Кризис в Грузии продолжается. Оппозиция отказывается работать в новом созыве парламента. На уступки не намерена идти и грузинская мечта. Тем не менее, сегодня, после очередных встреч оппозиционеров с послами США и ЕС, появилась информация, что, возможно, на этой неделе состоится третий раунд переговоров оппозиции и власти. На этой встрече стороны должны заключить договор о выводе страны из кризиса. Признаки будущего компромисса пытается найти Мзия Парисишвили.
Поросенок, выбранный активистами для перформанса у здания парламента, проявил себя как исключительно медийный персонаж. Не испугался камер, вспышек, микрофонов, без громкого визга, то спокойно расхаживал на поводке по тротуару, то отдыхал на руках у организаторов, общавшихся с журналистами. Он, конечно же, не подозревал о том глубоком смысле, которым наделили его устроители акции – быть аллегорией советского тоталитаризма и скотного двора Джорджа Оруэлла. О литературных параллелях с Грузией вкратце рассказала один из организаторов мероприятия, представитель молодежного крыла Европейской Грузии Нанука Каранадзе. Мы устроили акцию «Перформанс» по скотному двору. Там животные выгнали людей с фермы и решили установить свое правление. То же самое происходит в Грузии. Конкретные люди хотят, чтобы в стране было единоличное правление. «Все ради председателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили», пояснил еще один участник Никоно Задзе.
Бидзина Иванишвили устанавливает в стране Советский Союз и присоединяется к таким известным диктаторам, как Ким Чен Ын, у которого в Северной Корее однопартийное единоличное правление. У Бидзины точно такое же желание. Он хочет быть великим Бидзиной, быть вождем и управлять этой страной. Этот парламент из-за украденных выборов больше не отражает волю грузинского народа. Этот парламент отражает волю Бидзины Иванишвили и превратился в обычный скотный двор.
Предположительно, стараниями этих же активистов ночью у резиденции Бидзины Иванишвили офисов грузинской мечты появились советские серпы и молоты и другая советская символика. Если организаторам акции перформанса хватило часа, чтобы наглядно продемонстрировать политический кризис в стране, послам США Келли Дегнан и Евросоюза Карлу Херцелю не хватило и дня, чтобы как-то сблизить позиции власти и их оппонентов для разрешения этого кризиса. С утра в резиденцию посла США поочередно приходили выступили представители тех 8 оппозиционных партий, которые по итогам выборов преодолели 1-процентный барьер и получили депутатские мандаты. Одной из первых появилась один из лидеров Альянса патриотов Ирма Инашвили, чья партия не присоединилась к остальной части оппозиции, но также настаивает на проведении повторных выборов. Она развеяла сомнения тех, кто видел в индивидуальных встречах оппозиционеров с послами попытки власти с помощью западных дипломатов разрушить единство оппозиции и договориться по отдельности с ними о вхождении в парламент. Сначала фальсифицируют выборы, потом используют дубинки. Чтобы этого не повторилось, нужны новые выборы. Я и моя партия действуем, опираясь исключительно на нашу совесть. Я не поддамся давлению, в том числе и нянатых Кобахидзе и Мдинарадзе, координаторов, которые в соцсетях пишут отвратительные вещи и настаивают, чтобы мы вошли в парламент. Нас это не сломает. От власти пока никакого четкого предложения по повторным выборам не было. Ирма Инашвили уже решила, что будет делать, если не будут назначены новые выборы и не будет четкой договоренности по этому вопросу. «Вернусь в ваши ряды», – пообещала Ирма Инашвили журналистам. У правящей силы из 150 мандатов 90. Этого достаточно для формирования правительства, но недостаточно для утверждения госбюджета. Для этого необходимо 100 депутатских голосов. Для принятия нормативных актов, создания комиссий и тем более для конституционных поправок. Один из лидеров Лело Бадри Джапаридзе после консультации с западными дипломатами заверил общество, что оппозиция готова к компромиссу и к сотрудничеству, но на определенных условиях. Что теперь шаг за грузинской мечтой?
Новые выборы, изменения в избирательном кодексе, реформирование Центральной избирательной комиссии, а также вопросы политического гонения и дела политзаключенных – это тот пакет предложений, который мы готовы превратить в политический договор с грузинской мечтой, чтобы выйти из политического кризиса.
Между тем, грузинские СМИ и соцсетях активно обсуждают возможность проведения повторных парламентских выборов в октябре будущего года, одновременно с выборами в местные органы самоуправления. Сторонники этой версии обращают внимание на смягченную риторику представителей правящей силы, в частности, одного из представителей грузинской мечты Шалвы Папуашвили.
Во время переговоров говорить о том, что мяч теперь на другой стороне, указывает на попытку уйти от ответственности. Я бы сказал, что мяч на общем поле, и за успешный диалог ответственность несут все. Мы эту ответственность осознаем с самого начала, и потому надеемся, что процесс завершится успехом.
Ближе к вечеру генсек грузинской мечты Иракли Кобахидзе в интервью Политранюс заявил о необходимости конструктивного подхода для решения вопроса. Он исключил как возможность повторных выборов, так и перспективу однопартийного парламента. Иракли Кобахидзе не стал разглашать предложение грузинской мечты, от которого оппозиции было бы трудно отказаться, но сообщил, что третий, вероятно, последний раунд переговоров состоится завтра или послезавтра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжили тему. За некруглым столом его провела моя коллега Кетти Бачиришвили.
В Грузии на фоне тяжелых условий пандемии сложились не менее тяжелые политические условия. И хотя политикам в стране не привыкать к кризисным ситуациям, они возникают ровно с той же периодичностью, с какой назначаются выборы, нынешний тупик кажется особенно безнадежным. Оппозиция твердо настаивает на своем решении добиться новых парламентских выборов, а власти призывают ее занять места в парламенте, которые им достались. К чему и те, и другие грузинские политики идут сами и куда ведут своих избирателей? Кто и как поможет сменить дорогу в никуда на путь хотя бы в относительно спокойное будущее? И каким должен быть этот выход, чтобы страна обошлась малой кровью? Об этом мы сегодня говорим со старшим научным сотрудником Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. И первый вопрос у меня к вам, Батну Александр. Готова ли политическая элита пойти на существенные уступки оппозиции, или она просто руководствуется известным принципом «противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна»?
Неизвестно, потому что никто пока еще после двух раундов на эти уступки не пошел. И в результате оппозиция не входит в парламент, бойкотирует эти выборы, а грузинская мечта заявляет о том, что они, в общем-то, и так смогут управлять. Так что все решит, наверное, третий раунд переговоров.
Да, но начало третьего раунда слишком затянулось, поэтому я и спрашиваю, власти действительно к этому готовы? Или им на руку то, что оппозиция снова и снова говорит им нет, вот как сделала она это еще раз вчера?
Трудно сказать, кто больше затягивает, скорее всего, власти, потому что их устраивает статус-кво. Оппозицию статус-кво не устраивает, и она хотела бы быстрее поменять. Но в любом случае быстро поменять не удастся, потому что ни в течение недель, ни в течение месяцев не удастся поменять Центральную избирательную комиссию и всю систему выборов в стране. Не удастся поменять суды, куда потом поступают жалобы, и провести выборы парламентские. Это все должно рассматриваться в комплексе. На это необходимо время. Необходимо принципиальное согласие провести внеочередные выборы. Но здесь перетягивание одеяла, и пока еще неизвестно, кто это одеяло перетянет.
Но скоро парламенту собираться на работу.
Ну, парламент соберется на работу, у них есть большинство, они будут заседать. Да, мы будем иметь однопартийный парламент. Разве это раньше не было? При советской власти был у нас однопартийный парламент в течение 70 лет. Ну и в других странах можно посмотреть нынешних. Такое тоже может быть, но это, конечно, не самый лучший вариант. К чему он приведет, трудно сказать. Может быть, это будет затяжная такая ситуация, а может быть, это приведет и к каким-то революционным изменениям. Хотя я не думаю, что будет такого типа революция, как была в 2003 году, тем более переворот государственный, как это было против президента Гамсахурдия в свое время. Будет затяжная борьба, политическая борьба, оппозиция на улице, а грузинская мечта внутри парламента. Самые разные ситуации могут быть. Пусти Господни неисповедимы.
Поэтому, Георгий, как вы считаете, должны ли оппозиционные партии внять увещеванием политической элиты и, в свою очередь, тоже пойти на уступки?
В первую очередь я бы хотел сказать, что, имея опыт всех выборов, которые я помню хорошо, с 1990 года, это самые странные выборы. Профессор Кухьянидзе уже упоминал, что у нас не было однопартийного парламента с советских времен. Никогда. Даже после свержения Гамсахурдия вооруженным путем, Шеварднадзе смог договориться со многими партиями. Даже в 2008 году, когда у Саакашвили образовалась очень серьезная оппозиция, в парламент все равно вошли некоторые малые на символическом уровне. Даже у Саакашвили в парламенте не было только одной своей партии. Это первый раз мы имеем за историю независимой Грузии. И самое огорчительное в том, что в 2012 году все, весь Запад и, наверное, само грузинское общество разделяли надежду на то, что Грузия делает большой шаг вперед в плане демократического развития, потому что это был первый прецедент, когда вследствие выборов власть была демократическим организованным путем передана новым силам, да, которые победили в выборах. В 2020 году мы не должны говорить, кто должен уступить в выборах, которые были проведены, ну, отвратительно. Это, я считаю, что очень серьезный удар по перспективе Грузии в вопросе интеграции в западные структуры, без чего безопасность, национальная безопасность Грузии, без чего сама государственность Грузии будет оставаться под серьезным ударом, под большим риском. Особенно в условиях, когда мы наблюдаем очень серьезные драматические перемены не только в регионе, но вообще в европейском устройстве, в мироустройстве. В это время не иметь гарантий от наших партнеров, и эти гарантии в большую степень зависят от нормального демократического развития нашей страны, я считаю огромной безответственностью со стороны властей. Я не говорю, что только они ответственны за ситуацию, но за проведение нормальных демократических выборов отвечают власть в первую очередь. И то, что сейчас мы слышим от западных наших союзников, коллег из ОБСЕ, из Евросоюза, из Соединенных Штатов, что оппозиция должна как-то пойти навстречу властям. Ну, я вам просто приведу пример. В Грузии 2846 избирательных участков. У нас было всего 30 долгосрочных наблюдателей и всего 133 наблюдателей краткосрочные, которые наблюдали непосредственно за выборами. Вы представляете, что на человека приходится более 20 участков. Они на несколько минут забегали на участки и писать потом документ, который говорит, что хотя были нарушения, но в основном эти выборы отражали воли там народа. Это просто, я считаю, безответственно. Так что да, я тоже надеюсь на какой-то компромисс, но я, как уже сказал, очень огорчен и очень сожалею, что в 2020 году вместо того, чтобы мы обсуждали дальнейшее интегрирование Грузии в Евросоюз, НАТО и так далее, мы сейчас вернулись в советское прошлое, где у нас перспектива однопартийного парламента.
Да, конечно, если у нас будет однопартийный парламент, это плохо. Но ведь и оппозицию можно понять, она не хочет разочаровывать своего избирателя, он ей поверил. Хотя в то же время мне не совсем понятно, на что рассчитывает оппозиция в своем упорстве. Требует невозможного, чтобы получить наилучшее из возможного на это?
Я не знаю, на что рассчитывает оппозиция, но не нашлось даже самой маленькой, захудалой маленькой партийки, которую бы партия Иванишвили убедила или откупила, как хотите, да, говорите. И нет ни одной такой политической силы, которая бы решилась вернуться в парламент. Я прекрасно понимаю всех, которые думают о том, как вернуться к нормальному положению. Оппозиция, бастующая, там, протестующая на улице, это ненормально. Но я также понимаю тех политиков, которые говорят, что признание совершенно обратного результата выборов, это ненормально тоже. И притворяться, что грузинская мечта победила и что она легитимно сохраняет власть, это ненормально. Я очень надеюсь, что, может быть, еще есть ресурс, чтобы обе стороны пошли на какой-то компромисс. И я совершенно буду согласен с оппозицией, которая предложит мне, например, как избирателю, какие-то компромиссы. Но главным ответственным за сложившуюся ненормальную ситуацию я считаю, конечно, нынешние власти. Таких безобразных выборов я, как сказал, не помню, 1990 года. Кстати, выборы 90-го года, наверное, были самые лучшие.
Ну, Александр, как по-вашему, насколько все же реально проведение внеочередных выборов?
С точки зрения Конституции, по-моему, все ясно. Вся эта ситуация, она в корне противоречит самой Конституции. Выборы фальсифицировать нельзя. За это люди должны нести уголовную ответственность. Кто-нибудь у нас понес такую уголовную ответственность? Я пока не знаю таких людей. Так что нарушать Конституцию, конечно, нельзя. Но очень важно понять и то, что оппозиция будет продолжать эту борьбу. И, безусловно, властям придется лавировать. Если они увидят, что их позиции ослабляются, что ситуация становится совершенно неподконтрольным им, и власть у них из рук уплывает, то, конечно, они пойдут на компромиссы. Но если увидят, что оппозиция дала слабинку, что протесты такие, напряженность, она ослабляет, то, конечно, власть попытается удержать свои позиции. Трудно сейчас предсказать, что произойдет, тем более, что у власти сейчас есть очень сильный союзник, это COVID-19. Он очень сильно помогает властям ограничивать протестные движения. Очень трудно предсказать, что произойдет, но я думаю, все-таки ситуация, напряженность не убавится, она будет. Посмотрите, вот в Белоруссии Лукашенко до сих пор борется с уличными протестами. Ситуация там, конечно, еще более напряженная, но ведь у него однопартийная система, и народ просто взбунтовался, он не подчиняется, он не признает этой власти. И у него серьезные проблемы. Там тоже непредсказуемая ситуация. В этом отношении нас уже можно сравнивать с Белоруссией.
Хотя справедливости ради надо сказать, что грузинские масштабы и формы расправы с оппозицией далеки от белорусских. Или вы считаете, что по такому безумному сценарию могут развиваться события и в Грузии тоже?
А им ничего не останется делать. Они год назад использовали, 20 июня, разогнали митинги очень жестоко, и они могут это сделать. Я думаю, что власти могут применить и эти методы подавления, то есть перейти к политике репрессий. И это может быть даже долгосрочная политика, если только они увидят, что этот номер у них пройдет. Но если это вызовет сильное сопротивление, то, конечно, им придется пойти на уступки и на компромиссы определенные. Но у нас есть одна ситуация, которая отличает нас от Беларуси и многих бывших советских республик. У нас есть сильные западные союзники. И на это оглядывается любая политическая сила, особенно та, которая находится у власти. Тем более, что Запад всегда имеет возможности рычаги оказания давления. Посмотрите, в Молдове олигархи или в России олигархи, они под санкциями ходят. Так что и наш олигарх может оказаться под санкциями, если очень уж достанет Запад. Так что у Запада тоже есть определенные рычаги, которые он сейчас не использует, это ему не нужно. Запад пытается играть роль посредника, чтобы обе стороны пришли к определенному компромиссу. Это, в общем-то, западный стиль осуществления политики.
Спасибо. Батну Георгий, я хочу услышать и ваше мнение по поводу участия представителей международных организаций и аккредитованных в Грузии дипломатов. Это ваш профиль. Удастся ли дипломатам убедить оппозицию пойти на компромисс? Насколько я поняла, они не собираются убеждать правящую партию уступить оппозиции и назначить новые выборы. И Евросоюз вот уже призвал новоизбранных членов парламента использовать свои депутатские мандаты.
У наших западных партнеров всегда есть некоторый ресурс влияния и на власть, и на оппозицию. Хотя я бы очень хотел, чтобы вот в нынешних условиях, когда мы видим, что Запад наименее представлен в нашем регионе со своей политической активностью, например, здесь произошли очень серьезные действия, практически без западного участия, я бы не хотел, чтобы при таких условиях их рекомендации были бы просто отражением уменьшенного интереса. Потому что то, что я наблюдаю сейчас, это как раз в моем понимании отражает то, что Запад не готов на решительные действия. В нормальных условиях, когда Запад переживает за прогресс грузинской демократии, я бы наблюдал очень серьезное давление на власти, в первую очередь, с целью восстановления нормальных условий и результатов выборов. Да? Ну, мы говорим о том, что теперь пересчитывать ничего не имеет смысла. Мы должны получить новые справедливые выборы в условиях новой избирательной комиссии. Другого пути, во всяком случае, оппозиция не видит. Вот самой позитивной ролью наших партнеров западных было бы убеждение, в первую очередь, властей, что без нормальных новых выборов особых перспектив не будет.
Это реально, как вы считаете?
В прошлом, например, это было бы реально. Я уверен, что в 2012 году господин Саакашвили признал поражение в выборах. Я не говорю, что он под давлением признал поражение. Разница в том, что он политик, он думал о политическом, так сказать, наследстве, все такое. А господин Иванишвили думает по другой логике, но даже на господина Иванишвили можно найти на Западе некоторое влияние. Его огромное состояние в большей степени где-то там хранится на Западе. Но просто я думаю, что было бы безответственно делать вот такие призывы, что ну ничего, вы заходите в парламент, который избран не только нелегитимным путем, но вообще дает власть не той партии, которая победила. Например, что бы сказала посол США сегодня, если, например, господин Трамп продолжит отказываться и говорить, что он выиграл в этих выборах, да? В США большая разница в Грузии в том, что суды просто ему не дадут такой возможности. Он не сможет остаться в Белом доме самовольно, да? А наши партнеры, к сожалению, прекрасно знают, что в Грузии нет независимых судов, которые были бы и должны были быть верховным арбитром в споре между противостоящими партиями. Вот в этом и является главная проблема Грузии, что после 2012 года вместо укрепления демократических институтов, независимости судебной власти, мы получили вот такую ситуацию, когда мы даже не можем встречаться. Политические оппоненты нуждаются в медиации зарубежных партнеров. Я считаю, что для развития Грузии политической перспективы мы получили вот утраченные 8 лет. Мы сейчас находимся в более неблагоприятных условиях, чем в 2012 году в плане наша интеграция с Западом. Я очень надеюсь, что наши политические силы, особенно наша власть, будет прислушиваться к советам наших партнеров. Хотя я согласен с профессором Кухьянидзе, что да, есть страны, у которых авторитарная власть существует, несмотря на протесты и все такое. Советский Союз был таким государством. Но я не думаю, что в Грузии и эта власть сможет долгое время существовать на фоне нелегитимного правления. Во-первых, мы уже видели, что для этого нужно иметь серьезную экономическую базу и компетентность экономического управления. К сожалению, мы можем сказать, что это отсутствует. Мы даже увидели, что, оказывается, вот эта хваленная наша волшебная модель борьбы с ковидом, которую пиарили на весь мир в начале года, оказалась блефом. У нас была фора по отношению ко многим другим странам. И когда пандемия до нас по-настоящему дошла, мы оказались совершенно к ней не готовы. Да? Так что я не уверен, что тот уровень компетентности в экономике, в управлении пандемией и все такое даст возможность этим властям стабильно оставаться у власти на фоне протестов и на фоне нелегитимности. Так что я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась компромиссом и мирным путем. Хотя я призываю к компромиссу обе стороны, но главной ответственной стороной является все-таки власть.
Спасибо. Участниками нашего некруглого стола были старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе и профессор политологии Тбилисского государственного университета Александр Кухьянидзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бачаришвили. А сейчас на радио «Эхо Кавказа» краткий региональный выпуск. Его представит Кэти Бачаришвили.
Американский дипломат, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу считает, что Грузия и Украина могут получить статус ассоциированного члена Североатлантического альянса. Как сообщает грузинская служба «Голоса Америки», об этом Вершбоу заявил на мероприятии, организованном Атлантическим советом. «Мы пообещали, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не предусмотрели как. Возможно, этой цели мы сможем достичь, создав новый статус ассоциированного члена для Украины и Грузии», отметил он. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания принял сопредседателей женевских дискуссий по безопасности и стабильности Джихана Султаноглу, Тойво Клара и Рудольфа Михалка. Визит дипломатов прошел в рамках подготовки очередного раунда женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря. Как сообщается на сайте абхазского лидера, Аслан Джания выразил надежду на то, что предстоящий раунд женевских дискуссий будет носить более предметный характер и будет способствовать укреплению мира в Абхазии и в Кавказском регионе в целом. Он отметил, что трагические события, имевшие место в Карабахе, обязывают всех быть более бдительными и более ответственными. Ранее сопредседатель женевских дискуссий в Тбилиси принял замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия. Евросоюз перечислил Грузии транш в размере 100 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщает представительство ЕС Грузии. Сумма будет направлена на поддержку платежного баланса и смягчение бюджетно-финансовых нужд Грузии. Целью программы макрофинансовой помощи является восстановление устойчивого внешнего финансового положения и софинансируется Международным валютным фондом. С 2008 года ЕС осуществил в Грузии 4 операции макрофинансовой помощи, сообщает агентство «Новости Грузия». Составной частью помощи являются 75 миллионов евро из новой программы макрофинансовой помощи, объявленной в апреле 2020 года, которая направлена на смягчение социально-экономических последствий пандемии коронавируса. А 25 миллионов евро – это последний транш из предыдущей программы макрофинансовой помощи, утвержденной в апреле 2018 года. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1085 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента. В Тбилисском метрополитене работают 250 машинистов, из которых около 20 в настоящее время заражены коронавирусом и проходят соответствующее лечение. Как пишет «Новости Грузия», профсоюз «РТОБА-2013» требует принять жесткие меры вплоть до приостановки работы метро. Профсоюз также обратился в Тбилисскую транспортную компанию с предложением сократить рабочее время и увеличить интервалы между поездами.
Спасибо. С новостями была Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В США обсуждают, как защитить Грузию, Украину и Беларусь от российской агрессии и политического вмешательства Москвы во внутренние дела этих стран. О чем говорили на мероприятии, организованном Атлантическим советом США, и как в Грузии видят развитие отношений с НАТО и Вашингтоном с приходом в Белый дом Джо Байдена, выяснял Владимир Унанянц.
США и НАТО должны помочь Грузии, Украине и Беларуси защитить свой суверенитет. Бывший заместитель генсека Североатлантического альянса Александр Вершбоу, выступая на специальном мероприятии, организованном Атлантическим советом США, призвал оградить страны постсоветского пространства от политического вмешательства и агрессии России.
В ущерб нашим принципам не пытайтесь заключать крупные сделки с Путиным. На алтаре улучшения отношений с Москвой не приносите в жертву другие страны. Мы должны противостоять российской агрессии во всех сферах, укрепляя НАТО. Чтобы защитить себя от политического вмешательства и создать кибербезопасность, мы должны помочь Украине, Грузии, а теперь и Беларуси защитить свой суверенитет.
Опасения некоторых западных политиков и бывших высокопоставленных чиновников могут быть связаны с тем, что Вашингтон при новой администрации может поменять подход к разговору с Москвой, причем совсем не так, как от него ожидают. Представленный Джо Байденом на пост госсекретаря США Тони Блинкен известен чрезмерной осторожностью и прагматичностью, и, будучи заместителем главы Госдепа в администрации Обамы, рассматривал Россию не только как противника, но и как партнера. А учитывая, что любое геополитическое противостояние сопряжено с риском, Блинкен может рекомендовать Байдену не идти на жесткий клинч с Москвой из-за Тбилиси или Киева. Тем более, что по его собственным высказываниям, у России больше преимуществ для влияния на ситуацию на постсоветском пространстве, чем у США. На этом фоне Вершбоу считает, что в ответ на агрессивное поведение России НАТО должно как можно быстрее увеличить расходы и проявлять твердость в отстаивании своих принципов. Одним из таких принципов, по мнению Вершбоу, может быть дальнейшая интеграция стран постсоветского пространства в евроатлантические структуры. При этом экс-заместитель генсека НАТО считает целесообразным создать для членства Тбилиси и Киева в альянсе новый формат отношений.
Мы обещали, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не думали, как мы можем этого добиться. Возможно, это удастся благодаря созданию нового статуса ассоциированного члена для Украины и Грузии.
С тем, что Грузии и Украине нужно как можно скорее принять Североатлантический альянс, согласен еще один бывший высокопоставленный представитель силового блока, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.
Грузию необходимо безотлагательно пригласить в НАТО. Эти меры дадут Кремлю понять, что этот регион представляет для нас стратегический интерес.
Генерал опубликовал статью под заголовком «Южному Кавказу нужен Запад, чтобы предотвратить крупные конфликты», где генерал призывает новую администрацию США активизировать военное присутствие на Южном Кавказе.
«Давайте построим новые, более прочные отношения с Арменией и Азербайджаном, укрепим наш давний союз с Турцией, усилив наше присутствие в Грузии, разместив там инфраструктуру для военно-воздушных сил и флота США».
Комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отставной генерал отметил, что соглашение, позволившее России разместить там миротворцев, лишь временно остановило кровопролитие, а по факту Москва получила военное присутствие во всех трех странах Южного Кавказа. США же и Франция, будучи сопредседателями Минской группы ОБСЕ, оказались в стороне, и теперь за это будет расплачиваться весь регион. Сейчас, по мнению генерала, инициатива у Кремля и Западу остается лишь роль наблюдателя со стороны. В грузинском экспертном сообществе в связи с этим отмечают, что сегодня именно США являются гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. При этом, чтобы сохранить тенденцию, считает политолог Теона Акубардия, Тбилиси как стратегический партнер Вашингтона должен соответствовать двум основным критериям – демократии и общим интересам в области безопасности.
Гарантии со стороны США обеспечиваются программами военного сотрудничества между Пентагоном и Министерством обороны Грузии, постоянными военными учениями, в том числе в рамках НАТО. И, конечно, не стоит забывать о региональных проектах, обеспечение безопасности которых является важнейшей функцией Грузии. Изменение статус-кво на Южном Кавказе, естественно, повышает ценность Грузии как союзника для Соединенных Штатов. А вот ситуация с демократией внутри страны не может не вызывать беспокойства Вашингтона. Таким образом, безопасность и демократия Хотя это два компонента, необходимых для продолжения успешного сотрудничества Грузии с Соединенными Штатами.
Что касается увеличения военного присутствия и создания соответствующей инфраструктуры, о которых говорит генерал Ходжес, по мнению политолога Георгия Рухадзе, на сегодняшний день Грузия для США и НАТО остается ключевым партнером на Южном Кавказе. И задача Тбилиси не утратить этих позиций. Что же касается увеличения военного присутствия, то, по мнению Рухадзе, это все-таки вопрос не сегодняшнего дня.
Хотят этого в Вашингтоне или нет, Грузия является единственной опорой США на Южном Кавказе. Но тут принципиальный момент в том, что для того, чтобы быть такой опорой, нам необходима стабильность. А гарантией стабильности в Грузии является демократия. Что касается увеличения военного присутствия США, тема поднята, и насколько она будет актуализирована в будущем, зависит как от правительства, так и от всех нас.
Грузинские эксперты согласны в том, что для осуществления сценариев, предлагаемых Вершбоу и Ходжесом, Грузия должна сама сделать немало шагов. А для этого страна сначала должна разобраться с внутриполитическим кризисом. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией была подписана во время встречи президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с Владимиром Путиным в Сочи 12 ноября. Проект этого документа уже обсуждался с экспертным сообществом Абхазии больше месяца тому назад. Однако подписанная программа отличается от проекта. Своим впечатлением от документа поделился абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На сайте президента Абхазии была опубликована программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией. Ваши общие впечатления от него?
Первое впечатление о документе. Хочется похвалить российских коллег. В глаза бросается, что интересы российской стороны в этом документе очень хорошо защищены. Если честно, не хочу никого бежать, интересы абхазской стороны в документе не очень убедительно защищены.
В чем проявляется, исходя из этого документа, незащищенность абхазской стороны?
Ну, например, есть пункт про тарификацию электрических сетей и в целом энергетики абхазской стороны. Если так ставится вопрос, нам же тоже может быть интересно в перспективе тарификация российского газа, российских нефтепродуктов и других жизненно важных и необходимых нашей стране ресурсов.
Какую опасность в тарификации, Ахра, вы видите?
Дело в том, что каждый шаг, связанный с повышением тарифов или налогов, он влияет на социальную защищенность населения, уровень жизни, и все это надо всегда соизмерять. Если не будет экспертной оценки этой ситуации, то мы всегда приходим к политическому кризису. Страна попадает в зону политической турбулентности. Начинаются стрессовые ситуации. Любой митинг, любое выступление, вы знаете, как у нас проходит. Или, например, касаемо защиты интересов российских инвесторов в Абхазии. Есть же там такой пункт? Она получила однобокий документ. Важнейший пункт в договоре 2014 года о невмешательстве в дела друг друга. Это ключевой пункт. И уже исходя из этого формируются все остальные вопросы. Я думаю, здесь нужны, конечно, по каждому пункту комментарии тех, кто участвовал в переговорах. Когда договор 2014 года готовился и подписывался, я в то время работал в правительстве заместителем министра экономики по вопросам налогов, таможенным, инвестиционным. Я могу сказать, что мы тогда отстояли особое положение Республики Абхазия в вопросах налоговых и в вопросах таможенных. Если открыть договор, там эти главы вообще убраны.
Какую опасность в рамках гармонизации налогового законодательства вы видите для Абхазии?
Опасность прямая. Дело в том, что в экономике ключевой момент всегда занимает менталитет и внешняя среда. Не всегда российские коллеги знают хорошо ту реальность, которая есть в Абхазии. Так же, как и мы, не знаем реальность в разных регионах России. Например, если россияне, греки, поляки платят НДС 20%, это не факт, что абхазы тоже будут согласны на такую налоговую нагрузку. Следующий момент. Свежая ситуация с вывозом мандарин в Россию. У них есть правило, оно недавно вступило в силу. Можно завозить только на 500 евро для собственных нужд, без налогов. У нас 150 тысяч. Теперь что такое унификация? Это значит, мы тоже должны опустить эту планку. Как будут люди реагировать? Я не думаю, что это будет радостно воспринято нашими гражданами. Здесь вопрос возникает в том, что нужно иметь свой план развития, краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. И тогда переговоры вести с Россией будет намного легче. А если у вас нет плана, вы становитесь частью чужого плана. Это банальная истина. А потом уже план с Россией, он будет биться с национальным планом или помогать ему, или он не будет гармонично выглядеть с национальным планом. Это все важные моменты. Например, пункт об образовании. Что наши дети ЕГЭ будут сдавать или на другую систему образования перейдут. Там написано просто подготовка законопроекта об образовании. Что это значит? Нужны комментарии тех, кто работал с абхазской стороны. По каждому пункту возникает масса вопросов.
Ахра, есть еще такой пункт, 37-й, это разработка и подписание меморандума и плана графика приведения законодательства Республики Абхазия в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность некоммерческих организаций и иностранных агентов. Каково ваше отношение к данному пункту?
Да, я всегда говорил, что российское чиновничество – это уже часть мировой художественной литературы, поэтому как они понимают и как исполняют российские законы, конечно, удивляют не только нас, но и многих. Мое отношение к данному пункту спокойно. Есть практика разная. Каждый гражданин, чем бы он ни занимался, даже если он получает иностранные гранты, обязательно был прозрачен. То есть по отчете. Любой финансовый оборот должен быть прозрачен. Это вопрос, не надо политизировать.
Ахра, я сама более 10 лет работала в некоммерческой организации и хорошо знаю, что абхазские НКО проходят ежегодные аудиты от налоговой инспекции. И дело не в том, как чиновники исполняют закон, а в том, что Государственная Дума все время уже в несколько этапов их ужесточает. Вы знакомы с той практикой, которая существует в России по отношению к этим иностранным агентам, когда любое маломальски неугодное правительству НКО, оно подвергается репрессиям на основании этого закона?
Опять же, это вопрос внешней среды, менталитета нашего народа и как абхазская сторона, наш образ жизни, наш менталитет будет защищать. Им же никто не запрещает защищать. В Абхазии другая культура. У нас тысячелетиями люди привыкли говорить прямо в лоб, неважно, это простой крестьянин или это князь, правду в лицо. И только потому, что кто-то из-за границы это финансирует, абхазу или гражданину Абхазии, потому что и те русские или армяне, которые выросли в Абхазии, они больше по-абхазски себя ведут, им уже рот не закроешь. То есть эти инструменты в Абхазии работать не будут никак. И опять же, это вопрос защиты абхазского образа жизни. Власть выбирают для чего? Для того, чтобы она защищала национальные интересы Республики Абхазия. И в этом вопросе в том числе.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхан, хасос, арсетур.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Депутаты пригласили генпрокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмага Джагаева, чтобы задать ему вопросы по делу о смерти Инала Джабиева. На вопросы о добровольной отставке он так и не ответил, а большинство парламентариев сочли результаты российской экспертизы сомнительными. Их аргументы выслушала Ирина Келихсаева.
Накануне депутатский корпус уже собирался почти в полном составе, чтобы обсудить ситуацию вокруг дела Инала Джабиева. В парламент пришли в том числе родственники задержанных силовиков и вдова Оксана Джабиева. К общему знаменателю прийти не удалось. Прозвучали предложения перенести встречу на сегодня с приглашением генерального прокурора Джагаева и судмедэксперта республики Зарины Загоевой. Вчера же парламентская народная партия разместила на своей странице в социальной сети Facebook обращение к главе государства Анатолию Бибилову с просьбой дать публичный ответ. Цитата. «Если президент Бибилов продолжает верить в непогрешимость Джагаева, то для полноты картины просим прояснить, верна ли уголовно-правовая квалификация генпрокуратуры РИО вторжение грузинских вооруженных формирований на территорию Южной Осетии в районе села Виста по статье 322, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, как банальное незаконное пересечение государственной границы, будто в очередной раз на нашу территорию забрели пастухи или крестьяне из соседней страны». Конец цитаты. Вопрос предваряла информация, что депутат от партии Джамбулат Медоев лично доводил достоверную информацию до президента о имевшихся у генерального прокурора Джагаева намерениях завести следствие в удобное ему русло, когда он обещал сотрудникам криминальной милиции в день убийства Джабиева получение нужных результатов экспертизы из-за пределов республики. В принципе, по прошествии 3 месяцев Джагаев держал свое слово. В непонятной экспертизе, которую Бибилов в социальных сетях назвал фейком, сделан вывод, что Джабиев Инал погиб не от побоев, а от прекращения приема наркотических средств. Кроме того, партийцы обращают внимание на уловки прокуратуры. Цитата. «Дело в том, что недавно прокуратурой акцентировалось внимание общественности на том, что следствием будут установлены лица, избившие Джабиева до допросов в МВД». Конец цитаты. Парламентская НХАС разместила видеообращение Николая Цховребова, который был задержан силовиками вместе с Иналом Джабиевым в августе этого года. Он поблагодарил сограждан за то, что они не остались в стороне, вышли на улицы, открыто выражают недовольство действиями сотрудников правоохранительных органов. По словам Николая, его возмутили результаты экспертизы, согласно которой Инал Джабиев умер от прекращения употребления наркотиков.
Какие наркотики? Меня 23-го забрали из дома, завезли в ПВД. Там меня 2-3 часа избивали, на голову мне натянули мою же майку, потом пакет, потом маску. Избивали там, требовали признаться по поводу покушения на Намиева. Но я отвечал, что это были не мы. Я пробыл там день, потом меня отвезли в подвал пограничникам. Там меня избивали, издевались надо мной. На голове у меня была маска, но я узнал племянника Нанеева. Других нет. Оттуда меня втихаря отвезли в больницу на освидетельствование на наркотики. Я пошел с ними, чтобы увидели, простите, что я кровью хожу в туалет. Там наркотики у меня не обнаружили в крови. Но когда увидели кровь, туалет, и тогда поздно ночью надели на меня форму и отвезли в больницу. 27-го в подвал пришел следователь. Они позвонили родным и сказали наняться адвоката, чтобы завтра 28-го пойти в прокуратуру. А меня отвезли в криминальную полицию. Там я от них узнал, что и Инал там. И у меня требовали, чтобы я признался. Я повторю, что в чем признаться? Это были не мы. Они надели на меня 2 или 3 маски и вышли. Я сидел возле дверей, кто-то побежал, и я услышал, как истошно кричал Инал. Где-то от 30 секунд до минуты. Они зашли опять и спросили, не передумал? Я говорю, это не мы. И они начали бить и меня. Часа 2-3 нас убивали, избивали. Крик Инала стоял постоянно, как и мой.
Подробности, рассказанные на камеру Цховребовым, шокировали изощренной жестокостью. Сегодня депутаты вновь собрались в парламенте, где смогли задать вопросы генеральному прокурору и местному судмедэксперту. Депутат от партии НХАС Давид Санакоев говорит, что был изначально против приглашения Джагаева, и вот почему.
Ни на один вопрос, который мы задали, мы не получили вразумительный ответ. То есть он что-то говорил, но это был не ответ на вопрос. Я и мои коллеги, мы так и ожидали, что такое будет. По экспертизе мы спрашивали нашего эксперта. Например, без каких-то материалов могут давать какие-то заключения, ну, связанные, например, с трупными пятнами, если у них нет кожи. Вот мы получали ответ, что нет. Вот какие-то вопросы, которые отражены в экспертизе, то есть они должны были бы ознакомлены с материалами. Было сказано также ей так, что у нее есть свое мнение, есть мнение вот этой экспертизы. То есть что она может дать экспертизу на основании того, что она сделала, какие исследования провела, что какие исследования провели вот в этой экспертизе, и еще дополнительно какие-то она сделает исследования, и уже в течение короткого времени она тоже может выдать нам заключение, потому что как такого она заключение не выдавала, она выдавала только результаты исследований.
По словам Санакоева, задавали вопросы прокурору и родственники задержанных, и Оксана Джабиева. Только сводилось все к тому, что не было никакого контроля над тем, что происходило со стороны руководства прокуратуры и МВД.
И мы высказали мнение, что ты должен идти в отставку. И народ об этом говорит. И один раз он сказал так, что это вот твое мнение личное, а второй раз он проигнорировал. Когда еще более конкретно задали вопросы, скажи нам, что ты думаешь по этой ситуации. Мы работаем над этим. Вот мы сейчас получили экспертизу, и на основании этой экспертизы мы что-то там будем делать дальше. Мы поняли еще раз, он подтвердил то, что расследование будет также необъективным, расследование также будет неоткрытым, и они сделают те выводы, которые они хотели. Так мы понимаем, они хотят всю вину свалить вообще за все на Инала Джабиева, который сам виноват во всем. То есть он умер не от того, что его избивали, что его пытали, что это все нанесло легкий вред его здоровью только, и это не стало основанием для того, что он умер, что его убили, то что они вот что-то подобное хотят сделать. То есть мы не видим, что они хотят привлечь каких-то других соучастников и участников вообще вот этого.
По словам депутата, результат этой встречи, когда перед всеми парламентариями поставили вопрос, как они относятся к тому, как идет расследование смерти Джабиева, и согласны ли они с результатами последней экспертизы, оказался таким. Большинство присутствующих, в том числе несколько представителей правящей «Единой сети», ответили «нет». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цкинвал.
В грузинской прессе появились сообщения о начале совместной самопровозглашенной Республикой Южная Осетия реконструкции Тирифонского канала, который в летнее время орошает более 40 сел вдоль де-факто границы. Источники в Цхинвали договоренности с Тбилиси опровергли, но начало восстановительных работ подтвердили. В разночтениях разбирался Мурат Гукимухов.
Грузинское интернет-издание Civil G со ссылкой на официальный источник в Тбилиси сообщило, что грузинские власти приступили к реконструкции Тирифонского канала. Цитирую с сокращениями. После достижения соглашения с властями оккупированного Цхинвали, власти Грузии приступили к реабилитации юго-восточного участка оросительного канала Тирифони. Очистные работы на 18-километровом участке начались в начале ноября, а проект полной реабилитации будет включать 4 маршрута ирригационной системы Тирифони. Конец цитаты. Тирифонский канал начинается в Цхинвали у старого моста и петляет между грузинской и осетинскими территориями. Созданная в советское время Тирифоно-Салфийская оросительная система орошает сельхозугодья 10 осетинских и 39 грузинских селений. Официальные источники в Цхинвали эту информацию опровергают. По их словам, никаких договоренностей в Тбилиси по этому поводу не было. Но при этом, как говорят источники, они намерены сами на свои средства провести ремонт той части канала, которая проходит по территории республики. Большая часть работ, в том числе и реконструкция водозаборного шлюза в Цхинвали на Большой Ляхве, будет проведена в следующем году. Источник объяснил мне, как будет проходить совместная эксплуатация канала без формальных договоренностей с Тбилиси. По совести. Если осетины заметят, что грузины тянут на себя, то есть забирают слишком много воды, не оставляя ничего осетинским селам, то они закроют шлюз и воду не получит никто. Эта история началась еще до войны 8-го года. Оросительные каналы Тирифонский и Салтани-Сархи были перекрыты по решению властей Южной Осетии в ответ на повреждение водовода Идис-Цхинвал жителями грузинского анклава в мае 2007 года. Они массово устраивали незаконные врезки в водовод и разбирали всю воду на орошение своих садов и огородов, в то время как в обезвоженном Цхинвале домохозяйки месяцами собирали дождевую воду, чтобы постирать белье. Уже после войны, в 2010 году, грузинские товарищи предлагали в ту пору президенту Эдуарду Кокойте реанимировать Тирифонский канал на средства Евросоюза. Но Эдуард Кокойте ответил отказом, несмотря на то, что 10 осетинских сел в восточной части Южной Осетии были крайне заинтересованы в орошении. Из-за дефицита воды здесь стало невозможно овощеводство и затруднено животноводство. В летнее время в Циногарской зоне нередкость потеж скота от жажды. На этот раз причина отказа Эдуарда Кокойте состояла в том, что грузинские власти прекратили подачу газа в Ленингорский район. Дескать, этим газом будут пользоваться российские оккупационные части, дислоцированные в районе. Уже в бытность Леонида Тибилова была предпринята еще одна попытка договориться, но переговоры зашли в тупик. Тем более, что и аргументов у грузинской стороны за это время поубавилось. К тому времени Цхинвал уже газифицировал восточную часть республики. Но все-таки проблема остается. Без оросительного канала в принципе не получится наладить жизнь в восточной части республики. Какое-то товарное производство овощей, фруктов и зелени, от которого могло бы кормиться местное население. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.